Сегодня мы продолжим рассказ об Оригене. Давайте поподробнее разберем аргументацию Оригена, его философское понимание Бога.
Отметим прежде всего то, что Ориген, хотя и мыслит примерно так же, как его друг Плотин, во многих положениях с ним расходится. Вот, например, возьмем следующую мысль. По Плотину ум ниже, чем Бог. Ведь апофатика была и у Плотина. И Плотин это четко показывал. Единое выше всего, выше даже ума. Поэтому ум, как вторая ипостась, исходит от единого и не является, собственно, божественным свойством.
Ну да, что это и есть эманация умаления как бы единого.
Ориген же утверждает, что поскольку ум – это фактически логос, вторая ипостась Пресвятой Троицы, то, несмотря на то, что мы можем найти здесь некоторые элементы субординационизма, о чем мы недавно говорили, но все-таки Ориген пытается от этого же субординационизма избавиться и говорит, что ум и Бог есть одно и то же. Бог – это и ум, и источник ума, потому что причина Бога имеется сама в себе.
Ну да, то есть он здесь не вносит того дробления, которое внес Плотин.
Да, это главная мысль, которая помогает Оригену избавиться от субординационизма – самодостаточность Бога. Все свойства Бога, что Бог – это сила мыслящая, одухотворяющая, животворящая и так далее, то, что мы можем приписать, скажем, условно говоря, вот ум – это свойство Бога Сына, животворящее свойство – это свойство Святого Духа. Ориген говорит, нет, причина Бога в самом себе, и поэтому животворящесть, разумность – это и есть начало. Мы не можем сказать, что Бог – Отец как начало, а ум – это проявление этого начала.
Ну, то есть у него нет четкой функциональности.
Да, совершенно правильно вы подмечаете. Бог, у него нефункциональное некоторое устройство, если можно так сказать. Бог есть Бог. Он един, прост, абсолютен, совершенен, и поэтому в нем все совпадает. Все его силы, все его проявления, которые мы понимаем как три ипостаси, они едины. То есть каким-то образом Ориген пытается и философски объяснить этот христианский таинственный принцип единства ипостасей и совпадения их в одной природе.
Но также то, что Бог не телесен, здесь мы видим полемику с Тертуллианом, который говорил, что то, что не телесное, оно не существует. Существует только то, что обладает телом.
Нет, Ориген с этим категорически не согласен. Для Оригена наличие бестелесного мира, бестелесной субстанции, это очевидно. Бестелесен и Бог, и душа человека, как об этом пишет Плотин. Если же кто самый ум и душу считает телом, то я желал бы, чтобы он ответил мне, каким образом ум воспринимает понятия и доказательства столь великих, трудных и тонких вещей? Откуда в нем сила памяти? Откуда созерцание невидимых предметов? Почему телу присуще понимание вещей бестелесных? Каким образом телесная природа углубляется в изучение искусств, в рассуждение о вещах, в познание причин? Почему она может знать и понимать божественные догматы, которые, очевидно, бестелесны?
То есть здесь он опирается на такой основной логический принцип, что подобное познается подобным. Что если бы Бог и наша душа были бы телесны, тогда сфера нетелесного была бы недоступна абсолютно.
Конечно, и Ориген обращает внимание еще на то, что само мышление невозможно в том случае, если мысль материальна. Ведь материальное – это всегда что-то делимое, невечное, непостоянное, изменяющееся. У нас есть память. Память – она о вечных аксиомах, о вечных истинах. Как может быть материальным, скажем, закон арифметики? Как могут быть материальными принципы нравственности? Делай добро. Как это представить себе? Это красное это или синее, большое или маленькое, вот это вот добро, которое есть в нашей душе. Для Оригена это мысль настолько очевидная. Душа нематериальна, Бог нематериален. Иначе размышлять, мыслить было бы в принципе невозможно. Материя не мыслит, материя не может двигаться. Это стандартный платоновский способ рассуждения. Только дух животворит, только в духе есть мыслящее начало. Материя – это мертвое, немыслящее. Даже началом это назвать нельзя. Материя – это всегда уже некоторое следствие, потому что она движется под действием чего-то внешнего, то есть духовного. Бога, души человека. Для Оригена это действительно некоторая даже дикость. Даже в том фрагменте, который я зачитал, есть сплошные вопросы. Здесь нет ответов, есть сплошные вопросы. Типа того, что вы подумайте сами, о чем вы говорите, как вы объясните память, мышление, богословские догматы, нравственные истины. Сами не понимаете, чего вы говорите. И скорее больше даже удивление Оригена, чем попытки убедить.
Здесь мы можем обратить также внимание на то, что Ориген признает гармонию веры и разума, что здесь нет противоречия.
И в подтверждение правильным вашим словам, я просто, опять же, зачитаю его цитату из работы «Против Кельца». «Христианское учение отдает предпочтение тому, кто принимает истины веры после разумного и мудрого исследования, а не тому, кто усваивает их только простой верой». Вот мысли Оригена. Христианство – это истинное учение. И чтобы его принять, нужно его понять, а не просто поверить. Разум и вера находятся действительно в гармонии. Это мысль, которую мы уже встречали у Климента Александрийского. Она была, видимо, очевидна для всех членов этого катехизического училища. О том, что разум и вера есть два различные проявления одной способности человеческой души.
Ну да, как мы сказали, что в Боге нет вот этого функционального разделения, которое отчасти внес Плотин. Также и здесь это свойство души, как разум, так и вера, они присущи душе, и вносить какой-то раскол, вносить какое-то разделение неуместно.
Конечно. Та цитата, которую я только что зачитал, она была из первой книги «Против Кельца». А ту же самую мысль излагает Ориген и в третьей книге этой же работы. «Если мудрость есть знание вещей божественных и человеческих, и их первопричин, то тогда ни один поистине мудрый человек не отдалится от слушания наставлений христианина, поучающего о тайнах своей веры. И философия не будет служить ему в этом случае препятствием и не введет его в заблуждение». Ведь не истинная мудрость, а незнание влечет его к заблуждению. В мире ничто так неустойчиво, как знание и истина, эти две дочери мудрости. Поэтому для Оригена очевидно, что знание и истина, вера и разум, философия и священное писание не противоречат друг другу. Философия должна помочь понять то, что изложено в священном писании. А Священное Писание дает основание нашему знанию, смысл нашей жизни, смысл деятельности философской, и они могут находиться только в гармонии и помогать друг другу.
Здесь также надо обратить внимание вот на эту новую тенденцию, которая возникла со второго века, может быть, в начале первого века, когда богословы стали привлекать философию для решения христианских проблем. И философским языком, при этом преобразовав его, говорили о христианском учении.
Но при этом возникает серьезная проблема. Ведь античность знала множество философских учений. На каком из них остановиться? И Ориген и здесь вносит свой серьезнейший вклад. Следует иметь в виду, что ранние христиане тяготели к более простой и такой менее онтологически нагруженной стоической философии. Стоицизм был гораздо ближе христианам, поскольку он также прежде всего призывал к нравственной жизни, к владению своими страстями, не призывая к каким-то углубленным философским и богословским рассуждениям.
Но это понятно, потому что это же путь практический, который чаще всего интересует человека.
Конечно. Но в начале третьего века уже всем стало понятно, что христианство гораздо глубже. И христианство – это не просто учение о нравственной жизни, но это и серьезное богословие, понять которое без серьезной же философии невозможно. И заслуга Оригена во многом состоит в том, что Ориген обратил внимание на платоновскую философию, на платоновскую школу, которая получила свое развитие в учении Плотина. И после Оригена для многих становится понятным, что платоновская школа может быть серьезным основанием для решения многих христианских, богословских и философских проблем.
Виктор Петрович, а как же Аристотель?
Аристотель, конечно, никуда не делся, безусловно. И интерес к Аристотелю тоже будет. Понимаете, здесь в чем мудрость отцов церкви? Они не говорили, что та или иная философская система античная есть абсолютная истина, а все остальные заблуждения, и их нужно выбросить. В каждой философской школе христианские богословы находили свою истину. Она по-своему приближалась к христианскому учению.
То есть, вот они собирали, вот, можно сказать, по крупицам эту истину.
Да, и крупица истины содержится в каждой философской школе, если эта школа характеризуется действительно искренним поиском истины. Поэтому, когда мы берем философов стоиков, то мы видим у них действительно замечательное нравственное учение. Почему бы его не использовать для лучшего понимания христианской жизни? Если мы видим у Платона действительно замечательнейшее учение о нематериальном, божественном мире, почему бы не использовать учение Платона для развития христианского богословия, для христианского учения о душе и так далее?
Да, как мы уже сказали, это вообще общая тенденция первых христиан-апологетов, которые не признавали абсолютного какого-то верного учения, а вот шли вот именно таким путем.
Что именно христианство объединяет в себе все разбросанные по различным античным школам крупицы знания и дает им совершенно новое звучание, новый смысл. То же самое мы можем сказать и об Аристотеле. Аристотельская философия будет очень популярна, особенно на Востоке, в Византии, у отцов каппадокийцев, у Иоанна Дамаскина, у Леонтия Византийского. И благодаря как раз аристотелевской философии будут решены многие христологические проблемы. Вот когда мы уже касаемся проблемы не Бога как Духа, где, конечно, Платон с его интуициями и Плотин с его терминологией и логикой могут быть гораздо полезнее, а когда мы пытаемся понять сущность Бога воплощения, каким образом Бог вочеловечился и стал конкретной человеческой индивидуальностью, человеком по имени Иисус Христос, то здесь, конечно, логика Аристотеля гораздо более полезна. И мы знаем, что Леонтий Византийский был последовательнейшим аристотеликом. Иоанн Дамаскин, учивший о правильности почитания икон как конкретных объектов художественного творчества человека, также был аристотеликом. И само понятие «воипостазирование» как термин, который объясняет тайну воплощение Бога в конкретном, единичном человеческом существе может быть объяснен только лишь посредством аристотелевской философии.
И подведя итог, мы можем сказать, что христианское богословие во многом использует философию.
Конечно, и без античной философии в христианском богословии остались бы нерешенными многие и многие проблемы. А с другой стороны, можно сказать, что без античной философии не возникли бы и многие и многие ереси. И к этому также нужно вернуться и посмотреть это на примере того же самого Оригена.
Наверное, все-таки ереси от этого свойства философии рассуждать и пытаться докопаться, что называется, до истины.
Конечно. А для чего иначе философия нужна? Конечно, для того, чтобы докопаться до истины.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Оригене.